Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Это Денис Гостев и я, Андрей Ребенко. Снова мы в эфире, в прямом, причем, самом, что ни на есть. А сегодня 8 марта 2013 года, и мы...
Седьмое.
А я сказал 8?
А ты сказал 8.
О, видишь, я уже живу в будущем. Да, сегодня 7 марта 2013 года, и давай поздравим с наступающим 8 марта всех наших чудесных слушательниц, наших женщин.
Ну, прежде всего, я хочу еще в эфире сейчас поздравить нашу дорогую Инну,
да,
нашу помощницу.
Ее... Вот мы ее уже. Нет, лично... это мы ее помощники.
Ну да, в данном случае мы взаимопомогаем.
А ты по Библии берешь, да, кто кому помощник, да.
Да. Вот, желаем здоровья, счастья и улыбки. Улыбки всегда во всех ситуациях. Вот, Инна, будь всегда такой же радостной и дружелюбной, какой ты являешься сейчас.
Да, в общем, да. Такая вот история. Ну что, еще раз всех поздравляем с наступающим праздником. Завтра, дорогие мужчины, поздравьте, не забудьте поздравить всех своих женщин, дочерей, матерей, жен и просто подруг,
герлфрендов,
бабушек с этим замечательным праздником.
Да, кстати, и еще такое пожелание. Вы поздравьте, конечно, завтра обязательно, но постарайтесь сделать так, чтобы женщины чувствовали ваше внимание не только в этот праздник, а чтобы женщины чувствовали этот праздник всегда, каждый день жизни, ну, по крайней мере, старайтесь это делать.
Ну, это да. Ну, ладненько, переходим тогда к обзору на материалов, которые публикует портал «Слово для тебя» word4u.ru или «Слово для тебя.рф». Давайте вместе с нами будем листать ленту новостей. Денис, ты у нас главный специалист по word4u, поскольку ты главный редактор. Что же интересного у нас на сайте нынче?
Ну, у нас главная новость висит «Рыбный четверг». И у нас, в принципе, такая выработалась традиция. Ну, обязательно на тему «Рыбного четверга» немножечко дискутировать вначале. Давай мы не будем ее нарушать. И у тебя такая тема интересная. Куда плыть свободным радикалом? Вот. Что ты имеешь в виду? Кто такие свободные радикалы?
А как ты думаешь, кто такие?
Ну, свободные.
Радикалы, да?
Да.
Да, это хороший ответ. Да, ну, я речь веду о людях.
Так, это люди. Уже хорошо.
Да, люди, которые являются свободными радикалами.
Так.
Это те люди, которые как-то не находят себе применения в поместной церкви. И они, ну, наверное, ты знаешь таких людей, которые либо отходят от церкви и как-то находятся со стороны, дистанцируются, но называют себя христианами, частью церкви Христовой. Угу. Либо те люди, которые вращаются в каком-то межцерковном пространстве, эти люди кучкуются.
Околоцерковном, да, таком?
Околоцерковном, да. Угу. Межцерковном, околоцерковном. Иногда они мигрируют из церкви в церковь. Это те люди, которые ходят или бегают по церквям, мигрируют.
Угу, угу.
То есть я размышляю о таких людях. Вообще, вот как ты таким людям относишься? Ты считаешь, что это твои братья и сестры, или ты считаешь, что это все вот изменники Родины, Отечества, ренегаты?
Ну, на самом деле, как говорится, не судимы будете. Угу. Вот, я думаю, что ну, нужно аккуратно относиться к таким людям. С одной стороны, нужно к ним относиться, ну, с максимальной верой уважительности, мерой уважительности, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, нужно попытаться их понять, что ими движет. Потому что вот в этом вся суть. Почему они так поступают? Есть те, кто поступают, ну, например, где-нибудь согрешили, их отлучили, да, они пошли в другую церковь, вот, где об этом не знают, вот, и там выглядят белыми пушистыми. Один вариант, да? Есть вариант, например, церковь очень консервативная, вот, и человек, ну, по характеру, человек не может в ней находиться, ну, просто потому, что он чувствует себя не в своей тарелке.
Я тебя немножко правлю, потому что дело в том, что, да, какие-то бывают моменты, там, да, не понравилась церковь, ну, пришел в другую, не проблема. Я говорю сейчас о людях, у которых это становится неким образом в жизни. Ведь поместная церковь консервативная, это не проблема, ну, пошел в другую. Но это люди, которые, в принципе, не находят себе применения практически ни в какой церкви. Они все время, знаешь, такие вот вечные бунтари, которым постоянно что-то не устраивает, которых, конечно, может быть причиной грех. Но все-таки в большей мере я имею в виду таких, знаешь, образованных, умных людей, часто это выпускники каких-то даже семинарий, которые, ну, как говорится, шибко умные и, в общем-то, и которые не могут договориться, знаешь, такие непробивные.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, да. Ну, я скажу так, что, конечно, к таким людям я отношусь, ну, мягко говоря...
Ты не относишься к таким людям.
Нет, не отношусь к таким людям, я отношусь настороженно к таким людям, потому что очень часто вот ими движет, ну, не, ну, скажем так, неправильные мотивы. Вот, какая-то гордость, какой-то вот... В каких, например, если человек считает, вот, что вокруг него люди недостаточно там образованы, да, он получил богословское образование, а другие уже и он в одну церковь приходит, его там не поняли, в другую церковь его там не поняли. И таким образом он себя считает.
И он мало кого понимает.
И он, а он не ставит целью понять. Он хочет, чтобы прийти и чтобы его поняли. Вот. Кстати, еще один такой вариант. Бывает, что человек, у человека есть какая-то проблема, да, и человек ждет понимания и, ну, какого-то утешения. Вот он пришел в одну церковь, это утешение, это успокоение не получил. Вот он ищет, то есть он ищет для себя какое-то, ну, скажем так, уютное, удобное и успокаивающее лично его место, то есть где он будет себя чувствовать комфортно. Вот. И его быстро распусывают. Вот. И в конечном итоге получается так, что он, этот путь очень часто приводит к разочарованию. То есть он пошел туда, пошел туда, пошел туда, его нигде не поняли. И в конечном итоге, вот насколько я знаю несколько таких вот примеров, человек просто разуверяется.
Вот. Ну, я большей мерой акцентирую внимание на тех людях, которые, как правило, бунтуют против некой системы церковного устройства. Mm-hmm. Их не устраивает тот факт, что там, ну, либо пресвитер является ключевой фигурой и фактически принимает все решения, или даже какой-то определенный совет, и фактически многие те люди из этих людей, они критикуют вот такую установившуюся модель церковного устройства. Ну, мы знаем их по минимум три. Это епископальная модель, конгрегациональная, какая еще у нас пресвитерианская. Ну, еще сейчас есть такая новая форма миссионерской церкви, где кто организовывает, тот фактически вот церковь то ведет. И, ну, как бы, ну, по-разному бывает, да, ну,
то есть ты здесь в данном случае ты рассматриваешь как церковь не с богословской точки зрения, а с организационной, да?
Ну, это вещи как-то не связаны между собой. Политика и богословие, политическая часть, богословская. Ведь, ну, ведь модели, они же тоже какую-то иметь корни, имеют какое-то богословское подтверждение. Вот кто говорит, у нас вот модель конгрегациональная, вот она чисто евангельская. А те говорят, да нет, почему? Епископальная тоже вполне евангельская. Понимаешь?
Ну, понятно, что да, здесь есть какая-то, конечно, подоплёка.
А скажи,
какой-то.
Как думаешь, куда, вот вопрос, куда плыть свободным радикалам? Вот как думаешь, куда им плыть?
Ой, ты знаешь, вот честно скажу, сложный вопрос. Вот ты меня прямо ставишь в тупик. Я не знаю, что таким людям посоветовать, потому что зачастую они не готовы...
диалогу?
Они не готовы к диалогу, да. Они не готовы принять. Они уже настроены на то, что их не поймут. Угу. Что они уже увидят... Понимаешь, они приходят в церковь, да? Они ее сразу начинают оценивать критически.
Ну да.
Они приходят не как в Дом Божий, а они приходят как место.
Это образ жизни.
Да,
образ,
да, да,
мышления.
Да. И они сразу, вот пастор, там проповедник, о, вот он, у него неправильно проповедь построена, у него там, у них пение неправильно там, они неправильно там,
ну, я говорю, фальшивят, они там, говорят, что-то. Кто за счет чего живет, то сколько получает.
Ну, вот, и дальше, дальше, все, дальше,
да,
дальше,
да,
дальше.
Доходит,
да,
до чисто материальных,
ну,
таких.
Да, я говорю, что первое. Первое то, что, ну, самое бросающееся в глаза, а потом уже, когда он начинает, ну, вникать в структуру, да, он уже задает более такие вопросы глубокие, именно не на поверхности лежащие.
Ну, тут, понимаешь, я вот как раз думаю, во-первых, есть две, ну, мысли основные, ну, мысль, которая направлена к пресвитерам таких церквей, а я думаю, что фактически каждый пресвитер сталкивается с такими людьми, это смирение и мудрость, должен смирение и мудрость иметь и пресвитер церкви, что к таким людям, которые, знаешь, как-то захаживают, как-то, знаешь, так покритиковывают, давать возможность какую-то, то есть сотрудничать с этими людьми, не отбрасывать. Понимаешь, часто мы, человек ушел, а, все, вычеркнули, отбросили, все, знаешь, за борт, выбросили и забыли. А, возможно, каким-то образом, знаешь, показывать любовь какую-то, демонстрировать, как-то, знаешь, держать связь, потому что у нас как-то канаты все, знаешь, быстро обрубывают. И, понимаешь, сейчас просто такое время, кризис церковности происходит, таких людей становится все больше и больше. Неудовлетворенных, то есть какие-то церкви свободные, кстати, они потом создают свои церкви, собственно, направления, да. Вот, но я говорю о тех людях, которые, скорее всего, как правило, вот, которых я знаю, они церкви свои не создают, и они не хотят брать на себя ответственность, они только, вот, знаешь, такая несистемная позиция, то, что называется наша.
Да,
то есть,
но ты понимаешь,
одно
здесь...
дело, они знают, против чего борются, но не знают за что, а что да. они предложат взамен, непонятно.
Да, ну здесь, понимаешь, здесь, с одной стороны, я понимаю твою позицию, и я согласен с тем, что пастор должен, ну, каким-то образом пытаться найти и как-то их встроить вот куда-то, да. С другой стороны, такие люди очень часто являются, по сути, разрушителями, вот, и если их куда-то встраивать, есть опасность того, что они то, куда их встроили, могут разрушить, например, включить их в малую группу, они начнут ее изнутри разваливать. То есть здесь вот опасность есть, и задача пастора вот как-то это, эти вещи ну, разрулить.
Ну, да, как раз здесь они, Супер Радикалы, предлагают такую модель, знаешь, чтобы церковь строилась по принципу какого-то народного веча, такая вечевая демократия. А получается, что мало что получается, потому что, знаешь, мне немного... Знаешь, какие членские собрания бывают длинные, по 3 часа, ничего не могут решить. И, соответственно, такая, знаешь, некая... Ну, скорее, такие анархисты современности, которые не хотят, не любят вообще любые формы какой-то власти, церковного устройства. Но это нормально, власть тоже от Бога, в том числе церковная власть. Я просто хочу сказать, что... Да, пресвитер должен обладать определенной мудростью, и бывает, эти вот люди, они создают действительно проблемы. И, как говорил на одной конференции представитель Союза ЕХБ Алексей Смирнов, что он говорит, что иной раз вот те люди, которые постоянно какие-то в церкви недовольства и палки в колёс ставят, он иной раз говорит, давайте лучше разойдемся с миром, потому что нет смысла тратить свою энергию на вот эти разрешения и вот эти все острые углы сглаживать, потому что ты теряешь просто силы, нервы, энергию. А с другой стороны, радикал хочет сказать, что, ребята, ну, с ветряными мельницами бороться, наверное, не стоит. Идеальное государство еще никто не построил, хотя были модели, но ни одна не воплотилась. Также церковь, она божественная, она и человеческая, и она не идеальная, и ни одна община, она не идеальна.
Да, просто хочется предостеречь от поиска идеальной церкви. Я знаю просто многих людей, которые вот они не, ну, не классические, как вот ты, Андрей, описываешь свободных радикалов, да?
Да.
Вот они не такие вот протестанты, но они вот такие грустно обиженные и ищущие дальше. То есть вот они пришли в одну церковь, вот, а они ищут, что к ним вот все, они будут в центре внимания всего, их будут любить. Они хотят почувствовать любовь. И они ходят вот в одну церковь, почувствовать любовь. Не почувствовали. Mm-hmm. Пошли в другую церковь, почувствовать любовь. Так вот, не надо искать, а нужно стараться отдать больше, чем взять. В частности,
да, да.
Если ты хочешь получить любовь, прежде всего дай ее другим.
Кстати, правильная мысль, я об этом много думал. Кстати говоря, это хорошая тема для статьи, ты мне подбросил темку, потому что часто мы в церковь приходим, еще как с 90-х годов, привыкли что-то брать, ну, начиная от материального брали, помнишь, гуманитарное,
ну,
помнишь,
да,
было
да,
там
да,
еще
да,
что-то. И привыкли, знаешь, как прийти в церковь, напитаться. А что я принес в церковь, что я сам готов дать? Потому что, ну, это библейский принцип, так как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Поэтому я хочу предложить и посоветовать таким людям, во-первых, научиться тоже как-то отдавать любовь, тоже смиряться, ведь они ждут от пресвитеров смирения, знаешь, а самим-то тоже нужно смиряться. То, знаешь, шаги должны быть навстречу друг другу.
Да,
а если
да.
не так, знаешь, то, наверное, если эти люди такие умные...
Знаешь, они, такие люди говорят, вот я слабый человек, вот они духовно сильные, я хочу, чтобы меня духовно сильные поддержали,
ну,
я хочу
другое,
подключиться,
да,
я хочу подключиться к какому-то вот...
мощным разные, да, аккумулятору. Разные, да, один из примеров привел. Ну, да, многие, да, не считают себя славными, наоборот, считают себя очень самым умным.
Да, да,
а я думаю, а почему бы людям не создавать свои какие-то... Сегодня же время такой общины, альтернативные, и попробовать, а вдруг эта модель сработает. Конечно, это проблема, что христианство все больше и больше начинает дробиться на разные конфессии и так далее. То есть это проблема, Денис. Просто я хочу сказать, что, во-первых, эта проблема нынешнего времени стоит очень остро, этих людей все больше таких свободных церквей, которые никакие, в общем, не ходят, там, ну, союзы, не союзы, это тоже политика. Ну, и Emerging Church, вот это, знаешь, появляющаяся церковь. А как относиться, не знаю, но считаться приходится с этим. Это, да, это тоже получается, да, это, ну, люди, которые считают себя частью Церкви Христовой.
Да, да.
Да, я так понимаю, нам что-то начинают писать, вот сейчас мы будем открывать. А, вот что нам пишут: приветствовать братья. А, сейчас, так. Я из Томской церкви ИХБ, я нашел своей. Нашел свою церковь с третьей попытки. И больше оттуда никуда не уйду, хотя крещен был в православной церкви. Олег, город Томск. Поздравляем Олега, да, из города Томска, что он нашел свою церковь.
Это как раз...
Три попытки, видишь?
Да. Это как раз тот пример, когда... Ну вот, такой свободный радикализм, он хорошо, хорошо заканчивается.
Не знаю, насколько этот человек был, ну,
да,
свободным,
да, да,
радикалом,
да, да. Но... Не, ну я имею в виду, что человек ищущий, да, если мы вот свободным радикалом будем называть те, кто ищет, вот он ищет, и он нашел. Вот если вы готовы, вот если вы нашли, вот это самое правильное будет, вот, ну, все-таки найдите и где-то остановитесь.
Да, потому что хождение, я думаю, три пытки, кстати, нормально. Вот когда начинается четвертое, пятое, что-то уже не то, нужно бить тревогу.
Ну да. Да.
А, конечно, тем более маленькие церкви, значит, ну, раз альтернатива особых нет, тоже проблема. Ну ладно, не будем больше,
да, да, все пересказали уже. Да, много времени. Вот, слушай, а Христос был на Магадане? Вот ты такую публикацию интересную повесил. Автор отвечает, что да, а ты как ответишь?
Ну, в принципе, я буду соглашусь, но вначале идет цитата из Марка: в новом переводе РБО: «Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магадана». Ничего себе, как проплыл, да, далеко? Вот, ну и в конце автор пишет, и на вопрос, был ли в Магадане, однозначно отвечаю утвердительно. Судя по всему, он решил оттуда не уходить. Ну, я думаю, что мы не будем пересказывать статью, мы так затравочку дадим. В общем, был, с точки зрения автора публикации Михаила Чернявского, «Христос в Магадане». А почему и как он это аргументирует, зайдите на наш сайт, и там такая заметка висит.
Да. Ну что, вчера, нет, позавчера, мир отметил очередную 60-ю годовщину со дня смерти Сталина. Вот, и мы сейчас разместили статью, посвященную этому вопросу именно взаимоотношений Сталина и церкви.
И мы немножко вспомним,
это,
да,
мы об этом вспомним. Вот, но почитайте, тоже интересное интервью
в этом смысле
православного священника.
А мы будем обсуждать тему. Может, слушатели сразу сейчас открыть статью Владимира Убиеволка «Бог, история и я». И там он интересные высказывает мысли о том, как Бог действует в истории. В том числе там как раз, если ты читал, упоминается вот как раз советский период, Сталин, Ленин. И, в общем, интересная мысль. Я не с ней очень согласен именно с этой мыслью, но в целом с посылом статьи, что Бог себя вот может самоограничивать и как-то вот вместе с человеком как-то так действовать. Я рекомендую почитать. Как раз после паузы мы будем обсуждать.
Да, у нас, кстати, как-то сейчас вот я смотрю, особо богатая лента из раздела «Это интересно». Вот. И много интересных фактов. Ну, к примеру, на пляже во Флориде воздвигли церковь в виде цыпленка. Ну, на самом деле, из фотографии я не совсем понял, что именно.
Я тоже как-то.
Да. Но описывается, что вот там есть какие-то элементы, может быть, при более близком вот подходит к этому зданию.
Начинают нападать.
Да. Вот, посмотрите, это интересно, а главное, что эта церковь пользуется большой популярностью, и люди, которые ее видят, заинтересовываются и заходят в эту церковь. Вот. Ну, дальше, например, финансов можно, вопрос финансов. Швеция. Швеция окажется первой страной, отказавшейся от наличных денег. Вот. Интересно, ну, какое это имеет отношение к, ну, к нашему сайту, у нас, в принципе, не финансовый,
да,
и к христианству. Вот. Я эту статью повесил, разместил на нашем сайте, только потому, что одна здесь есть оговорка. В Швеции практически все пожертвования церковные производятся безналичным расчетом. То есть мы себе представляем пожертвования, да, это там или коробочки какие-нибудь, или какие-нибудь там... шапки, да, вот типа таких вот, такие вот посудины для сбора пожертвований. А как жертвовать безналом?
Приходишь ты в церковь, стоит терминал для сбора десятин. Ну, десятую часть автоматически автомат считывает.
Ну, на самом деле, это интересно. Вот, я, например, не совсем себе пока это представляю.
Со всеми налогами сразу, знаешь.
Да, 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 интересно.
Пожертвования должны быть налогом.
Да, но на самом деле, действительно, мир близится к тому, что деньги наличные, их
все будет меньше. Пожертвования налогом обкладываются, не знаешь?
Ну, в разной стране по-разному бывает.
Ну, ладно.
Да, дальше. Еще давай тогда, пока раздел это интересно. Вот сейчас у нас размещен список всех, кто будет участвовать в конклаве кардиналов. 115 кардиналов будет участвовать. И что интересно...
Конклав еще не начался?
Он в понедельник начнется. Интересно то, что я посмотрел возраст. Самый молодой участник конклава, он с 57-го года. Uh-huh. Вот. Ну, до 80 лет, то есть 30, не может быть старше рожденных 33-го, ну, конца 33-го года. Вот. И большинство, абсолютное большинство, это 30-40-й год. То есть, фактически, от 60 до 70 лет. Uh-huh. То есть, ну, пожилые в основном люди участвуют в конклаве.
Ну, теперь уже, скажем, какая-то пенсионная политика в папстве возникла, поэтому люди уже готовы к пенсии нормально, пенсионный фонд свой будет создаваться.
Да. Кстати, еще интересный факт, это уже такой из раздела науки. Верные мужчины более плодовиты, чем неверные. Интересный факт, почитайте статью. 74% украинских военных верят в Бога. И, кстати, самое интересное, знаешь, какой род войск наиболее верующий?
Какой?
Авиация.
Авиация.
Ну, действительно, для того, чтобы летать, нужно быть верующим человеком, да. Ученые определили новое место остановки ковчега. Кстати, вообще тема эта интересная. Уже многие объявляли о том, что ковчег найден, о том, что... Ну вот, оказывается, что, ну, как говорят вот авторы этой статьи, что Арарат – это не просто гора, а это местность, которая включает несколько гор. И вполне возможно, что территориально он немножко в другом месте от того, где его ищут. Вот, и вроде бы там что-то нашли. Вот. Но опять же, такие...
Что-то, знаешь, я очень часто слышу, да, каждый год, что-то нашли, какие-то обломки, что-то там с космоса сфотографировали, и что дальше ищут, да, и оказывается, ничего не нашли.
Да. Кстати, еще интересно, тоже из науки. Ученые говорят, что ожирение приносит боль, уносит больше жизни, чем голод.
Угу. Хотя, это еще сказано было у нас на сайте, что сидячий образ жизни не способствует ожирению.
Да.
Как-то вот одна новость позитивная для тех, кто сидит много или там потолще, вот, ну, значит, нет этого. А с другой стороны, какая-то и печальная новость.
Да, да, да. Ну, надо об этом, конечно, серьезно задумываться. Просто для нас, ну, в понимании людей, действительно, голодный человек, вот голод, это голод, смерть. А сейчас, ну, практически пандемия мировая, вот.
Ну, я хотел сказать еще, ты еще это интересно уже все прочел.
Ну, еще есть статистика россияне о религиозном воспитании. Вот, целая большая статья. Я не буду сейчас четко, ну, какие цифры приводить. Посмотрите, это интересно. Много фактов, это исследование Левада-центра.
В общем, заходите в рубрику «Это интересно».
Да, и последнее. Вера в лекарство усиливает его эффективность.
Угу. Ну, это,
да, это еще одно доказательство, да.
Доказательство чего?
Ну, этого факта.
А. Ну, я хотел еще новость одну упомянуть, что вот в стенах Российского Союза Евангелистов Христианобаптистов состоялась очень важная генеральная конференция, по счету уже 10-я генеральная конференция Российского Евангелистского Альянса, РЕА, которая является частью структурой Всемирного Евангелистского Альянса. То есть там были представители практически всех основных протестантских конфессий России, от баптистов, пятидесятники, лютеране, адвентисты седьмого дня, ну и так далее, евангельские христиане. И вот, хочется сказать, что был избран новый президент Альянса. Это приятно, что пресвитер моей церкви Александр Васильевич Федичкин стал президентом Российского Евангельского Альянса. И, в общем, в целом были интересные доклады от единства христиан, о том, как искать точки соприкосновения, и что это очень важно, нести Евангелие в нашей стране, объединяя усилия, потому что поодиночке очень трудно, а если мы еще и начинаем между собой там тратить энергию на внутренние споры, вот мы сейчас говорили про радикалов, про все, вот, поэтому вот такая вот история, можете прочитать раздел «Новости». Генеральная конференция Российского Евангельского Альянса.
Ну и я последнее хочу немножко, буквально два слова, анонсы. Сейчас нас ожидают праздники, вот, но чаще всего в праздники, ну, активизируется проведение различных семинаров, различных конференций, вот, и в частности... Сейчас, в данный момент, уже начался видеосеминар в Церкви Благодать «Обретение навыка благовестия». Вы на него уже не успеете, но я думаю, что мы на нашем сайте разместим информацию о нем. Вот. А 8-9 марта будет проходить семинар «Восстановление разрушенных взаимоотношений». Семинар, посвященный... этой теме, будет проходить первый день в Церкви Благодать, второй день в Новокосинской церкви. Информация есть. Также будет конференция «Библейские принципы создания семьи в последнее время». Будет проходить 9 числа.
Конференция будет проходить в последнее время или...
Нет, конференция будет проходить 9 числа, а речь будет идти о последнем времени. Да. Дальше, 11-12 будет конференция, посвященная интерпретации Библии, правда, в Санкт-Петербурге. Но у вас есть время еще туда доехать. Вот дальше 16-го, как благовествовать мусульманам. И еще, короче говоря, до конца месяца много будет информации.
Я бы хотел все-таки отметить вот конференцию «Интеллигенция и церковь. Признавание реальности» и что-то еще. Там просто нужно открывать. В общем, это очень важная конференция. Это тоже тема и проблема, как вообще нам в церкви общаться с интеллигентами, как строить с ними общий... Да, называется «Интеллигенция церкви. Призвание. Реальность тенденции» в Московской богословской семинарии ХБ 22-23 марта. Так что регистрируйтесь, приходите, будет
да,
интересно.
Да, 30 марта тоже в семинарии будет проходить музыка в жизни церкви, а 16-18 традиции подготовка служителей ИХБ, история вопроса. Короче говоря, много интересного.
Раздел анонсы, заходите, да, очень важный раздел.
Да, кстати, еще один анонс я не успел разместить, только-только информацию получил. Завтра в 8 марта в 7 часов вечера у метро Домодедовская в центре Милан будет проходить концерт Патлиса. Забыл, как зовут
музыканта.
Александра Патлиса, да. И,
ну, такие мы не следующие, но вот и насмеется, да,
да,
вот
да,
такие
да,
мы
да,
музыки.
Да. Вот, и этот концерт приглашают все желающие, вход свободный, так что, пожалуйста.
Кстати, сам Филипп Киркоров отметил Патлиса. Ты знаешь, что он был?
Да,
на,
я слышал.
На как называется? В общем, музыкальный фестиваль был, и там призван быть первым. Да, и Филипп Киркоров присутствовал, сказал, что ему очень понравился Патлис. И, в общем, он чуть ли не покаялся.
Ну, вот. В общем, заходите на концерт, Патлис. Приходите вот, со своими друзьями. Вот. И в ближайшее время мы разместим конкретную информацию, там будет информация, как туда проехать.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас у нас наша дискуссионная страничка, которая у нас на самом деле получилась первая часть тоже, элемент дискуссии. Вот. Но сейчас мы будем говорить о анонсированной дискуссии, а именно о Боге в истории человечества и о том, вмешивается ли Бог в историю человечества. Ну, мы уже говорили о том, что вот недавно мы... буквально два дня назад отметили 60-летие со дня смерти одного из тиранов. Вот. И...
недавно еще один диктатор умер, вчера буквально, да, в Венесуэле.
Да, ну тут тоже такой вопрос диктатор, ну, неоднозначный вопрос.
Ну, не такого масштаба, да. Но все-таки, ну, как ни крути, ну, диктатура в Венесуэле. Можно по-разному относиться.
Можно по-разному относиться, можно там по количеству жертв, и тут я думаю, что... Ну, ладно, вопрос такой, не будем сейчас разворачивать дискуссию, но давай обратимся глубже к этой теме. Все-таки влияет ли Бог на историю, или Бог как-то находится в стороне от истории? Вот, на самом деле, для того, чтобы более так глубоко окунуться в эту тему,
нужно изучить историю, по крайней мере.
Нужно изучить историю, да. Или, как минимум, прочитать статью «Убей волка», да, Владимира Ильича.
Это проще.
Да, «Бог, история и я». Эта статья у нас опубликована была вчера, и сейчас она у нас на главной странице на сайте. Вы можете зайти ее посмотреть. Вот здесь как раз автор рассматривает этот вопрос истории и влияние Бога на историю.
Вопрос, конечно, интересный. Понимаешь, ну, мы как верующие люди, конечно, понимаем, которые верим в личностного Бога, что Бог, он действует в нашей жизни и, конечно, действует в истории, он контролирует все процессы. Хотя есть позиция людей, так называемый деизм, который говорит о том, что Бог, да, он сотворил мир и нас сотворил, но потом он отошел и, соответственно, все происходит как вот... само по себе. Ну, как мы это все историю движем.
Есть еще такой вариант, что Бог как бы все заложил, заложил программу, ну, да. И все идет по этой программе. Вот. Угу. И мы ничего изменить не можем, то есть фактически все уже предрешено, как оно будет.
Да, есть такое.
Вот.
На самом деле, когда мы живем в этом мире, и когда что-то происходит, много таких бессмыслиц происходит и в жизни, и в истории, просто бессмыслицы. Начинаешь задумываться, а где же Бог был? Почему это произошло, собственно? Вот зачем Бог допустил? То есть, либо у Бога какая-то очень интересная была цель, что-то показать, чему-то научить, либо Бог просто действительно в историю не вмешивается, он отходит. А с другой стороны, бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что что-то произошло настолько удивительное.
Экстраординарное,
экстраординарное,
да?
И мы читаем об этом и в Библии, и видим в истории, когда мы понимаем, что ну, не могло оно произойти само по себе, кто-то явно вмешался. Поэтому есть такая вот гипотеза, что Бог как бы не постоянно не ведет историю своей рукой, а иной раз как-то, когда вот что-то происходит, он прямо вот так вот вмешивается. Ну, например, есть такой термин у Пауля Тиллиха, известного богослова, называется кайрос, слышал, наверное. То есть есть хронос, ну, да, да, время, да. И кайрос – это некая полнота времени. И как раз один из кайросов – это воплощение Христа. То есть явно Бог вмешивается в историю, ну, понятное дело, воплощается Бог, становится человеком. Это один из кайросов. Ну и, скажем, все откровения, которые получают ветхозаветные патриархи и пророки тоже якобы вот Бог вмешивается. И вот какие-то события происходят, и вот мы видим какие-то вот всплески какие-то конкретные, вот явно Бог вмешался. Тогда возникает вопрос, а что в остальное время? Вот как ты думаешь? Все-таки у нас как Бог действует в истории? Это постоянный процесс или какой-то Бог, знаешь, как-то так вот вмешался, что-то сделал своей рукой и отошел, посмотрел, как, что будет?
Я думаю, что мое личное мнение, что в целом Бог контролирует ситуацию, вот, но Бог, с одной стороны, Бог знает наперед, что будет.
Да.
Вот Бог все видит, и фактически он смотрит на мир вне времени, а видит общую картину, да? С другой стороны, Бог, человек сотворен по образу и подобию Божьему. И основной принцип образа и подобия заключается в самостоятельном принятии решения. Вот, поэтому Бог предвидит то, что человек примет решение. Возможно, в какой-то ситуации Бог подталкивает человека, в какой-то ситуации Бог... Но в конечном итоге у Бога есть, ну, как говорится, такие развилки, когда может быть так, может быть так. Как будет, Бог знает. Но в истории человечества это выглядит как развилка. Может прийти этот к власти, может прийти тот к власти. И вот эти развилки зачастую, я думаю, что здесь принимает решение человек. Вот, но под контроль все равно оно остается. Бог не уходит в сторону пить чай, вот, пока. Вот, иногда Бог, действительно, как ты говоришь, как помнишь, мы говорили по Толкину, вызывает орлов. И которая сверхъестественно спасительную миссию проводит какую-то. Бог вот так берет и своей рукой совершает чудо. Вот такие ситуации редки, такие ситуации экстраординарны, но они бывают. Но в основном, я так считаю, Бог ведет мир ну, просто под общим таким контролем. Вот.
Ну, давай тогда подключим. Допускаю сейчас вот слушатель человека. Нам пишет, задает вопрос, он не подписался. Братья, вы согласны с высказыванием, что всякая власть от Бога? Вот, согласен с этим высказыванием? Всякая власть от Бога? Потому что если мы скажем, что не всякая власть от Бога, значит, получается, Бог не контролирует историю, а раз всякая власть от Бога, значит...
Ну, я скажу так, что мы не можем... я не имею права сказать, что я не согласен с этой фразой, потому что фраза взята из Библии.
Надо понять. Ну, нет, вот. Но как мы ее понимаем?
Вопрос, как мы ее понимаем, как мы ее трактуем.
Да, доводим ли мы до конца эту фразу?
Да, да.
Тогда почему мы идем там протестовать? Всякая власть от Бога. Причем всякая на всех местах, в том числе, мы сегодня говорили, наверное, и церковная власть, это же тоже власть, правильно?
На самом деле...
Помазанники Божьи, епископы, митрополиты, патриархи.
На самом деле вопрос очень сложный и достаточно тонкий. Вот. Всякая власть от Бога в том плане, что Бог контролирует любую власть. Вот, и любую власть...
И он ее ставит.
И де-факто он ее ставит. Просто иногда Бог допускает человека, чтобы человек принял решение, и человек увидел плоды своего, зачастую, иногда бывает, неправильного решения. Угу. Вот. Ну, как, к примеру, вот власть Гитлера, да, когда Гитлер же был избран, то есть фактически прошла нормальная, естественная вот, система, но люди ошиблись. Вот. Ну, так.
Ну, кстати говоря, есть продолжение этого вопроса. Кстати, есть теория, что же Гитлер убивал евреев миллионами, так как они распяли Иисуса 2000 лет назад.
Ну, я думаю, что...
Ну, кстати говоря, некоторые нацисты, когда они издевались над евреями или убивали, они так и говорили, это вам за Христа. Но сказать, что Бог допустил Гитлера, потому что, вот, как говорится, кровь, ну, знаешь, было сказано, кровь его на вас, да, на да, нас да, и да, наших да, детях. Да. Есть действительно христиане, которые говорят, вот, ну, кровь на себя и накликали.
Ну, я думаю, что, ну, какой-то... процент, может быть, какой-то процент истины, может быть, где-то здесь есть. Вот,
история евреев, в принципе, трагическая.
Да, история, в принципе, история евреев трагическая. И после того, как Христа распяли, мы знаем историю разрушения Иерусалима и так далее. Это была кровь, это было... То есть вся история еврейского народа с момента распятия, ну так, исторически, она была достаточно драматическая.
Да и до этого тоже.
Разве ну, так? До этого...
Пленение, одно, второе, отход от Бога.
Да, но все-таки резких таких вот, ну, так жестко не было. Все-таки было как-то все немножко помягче. Вот.
Но я хочу в этом смысле привести пример Давида и Саула. А вот тоже, ну, кто поставил Саула, который был неугодным, ну, плохим царем, фактически, да? А, ну, кто? Бог поставил. Почему? Потому что люди попросили. Нам нужен царь. Он говорит, ну, я же ваш царь. Были судьи, ты знаешь. И получается, Бог дает им Саула, дает неугодного царя. Показывает, что такое плохой царь. И тут же сам же выбирает Давида, который является, ну, хорошим царем. И, соответственно, идет потом борьба с Давида и Саула. И получается, что Бог здесь действует какой-то такой педагогической целью.
Да, да, вот как раз это очень хорошо ты отметил. Бог очень часто воспитывает через, вот, через историю. Бог воспитывает человечество. Вот очень печально, что ну, во многих случаях человечество эти уроки не принимает, особенно когда уроки нескольких столетий назад, вот ситуации, которые повторяются, да?
Или слишком велика цена жизни иных уроков.
Да, или слишком велика цена. Вот, но это уроки. И уроки истории, они очень могут быть болезненными, вот, но Бог действительно их допускает, чтобы человек увидел, знаете, как вот, ну, можно много раз говорить ребенку, не суй пальцы в розетку, да, вот, а можно немножко уменьшить напряжение, Вот, да, давай. И сказать: папа, попробуй.
Или выйти и посмотреть там со стороны.
Да, ты, да, ты, да, знаешь, да, да, да. Его потрясет хорошо, да. Вот, но, может быть, это будет для него хорошим уроком.
Волосы дыбом, да, такие.
Да, ну, кстати, я знаю таких, ну, не лично, но слышал о таких родителях, которые, особенно такие электрики в там, 10-м mm-hmm. поколении, которые так воспитывают детей. Я думаю, что это жестоковато. Но когда человека вот так потрясет, вот лично в жизни, в опыте этого человека, он на 100% выучит, что так нельзя делать. Я думаю, что если в исторической перспективе что-то происходит с народом, да, вот, допустим, когда народ был изгнан в рабство в Вавилон, да, и когда народ вернулся, то я думаю, что историческая память достаточно на длительный срок сделала народ еврейский покладистым. Тот народ, который Моисей называл жестоковым, да, да, евреи все-таки, это на них, вот это на них повлияло. Вот этот урок, он для них стал вот, ну, своего рода таким настоящим уроком, и они тогда и пожертвования большие собрали на строительство храма и работу. То есть, фактически, этот урок пошел им. Но, к сожалению, пошел впрок на достаточно короткое время. Вот. Но, тем не менее, вот эти уроки Бог допускает.
Ну вот у Владимира Ильича Убиволка, не Ленина, угу, у него есть интересная мысль о том, что вот иной раз смотришь, Бог там раскаялся в чем-то, да, вот что он сотворил, потоп, и что-то поменял решение. Есть такие моменты в Библии.
Ну, да, да, да.
Как понимать, как вообще примирить нашу свободную волю, неизвестная проблема, и божественное предузнание? И вот он говорит, и, кстати, мысль, которую я очень часто о ней тоже думал, что Бог создается такое впечатление, что Бог иной раз сознательно себя ограничивает и как бы закрывает глаза на будущее, и как бы, ну, ограничивает свое вот это знание будущего. То ли как-то вот это происходит, то ли это как-то метафора, знаешь, то ли что. И каким-то образом, вот знаешь, как мы бывает, закроем глаза, ну ладно, вот попробуй, сделай.
Ну да. Дело в том, что...
Пустим, да, знаешь, как бы в свободное плавание. Хотя мы понимаем, что будет, куда приплывет, но пустим. И как бы какие-то нюансы могут быть все-таки меняться в зависимости от ситуации. Но в целом мы понимаем, но в то же время мы закрываем глаза. И вот Бог, мне кажется, тоже часто вот так делает. И иной раз кажется, действительно, бессмысленные какие-то ситуации, бессмысленные какие-то встречи, какой-то все, знаешь, такой вот, задаешь вопросом, почему Бог такой происходит? Какие-то странные, не знаю, там, поломанные судьбы, какие-то смерти, вот какие-то вот, человек прожил какую-то жизнь совершенно зря, и ты видишь, вот умер. Сейчас, кстати, вот актер известный, мы знаем сегодня...
Панин.
Так, да, Андрей Панин, да, к сожалению, хороший актер, и вот такая нелепая смерть, упал, ударился головой, и вот кажется, вот, а зачем прожил-то жизнь? Вот, и так в истории. Зачем вот это государство было и да всплыло, и вообще, что Бог хотел этим сказать? И вот как раз Убиволка, он, Владимир, он показывает вот такие ситуации, что иной раз непонятно, а тем более цена стольких жизней. То есть вот это вопрос, ты как?
Ну, на самом деле, действительно, Бог себя в какой-то степени ограничивает, просто для того, чтобы везде, ну, характеристики Бога многие, они человеческим разумом непознаваемы. Да. Ну, как непознаваема Вселенная, ее бесконечность, так непознаваема вездесущность Бога.
Понимаешь,
да,
получается так, что мы Вселенную, которая ограничена, которая все-таки створена, ну, Богом, да, мы говорим, нет, это непознаваемо. А когда берем, понимаешь, Бога, учебник богословия, все знаем о Боге, понимаешь, уже все расписали, какой Бог, какие его черты характера.
Ну, человеку свойственно, да. Вот, и действительно, Бог себя, ну, для того, чтобы Бог, для того, чтобы стать понятным людям, он действительно себе приписывает какие-то человеческие черты, ну, в частности, например, раскаяние, да, в тех или иных ситуациях, изменение решения, и мы можем, с одной стороны, понимать, что Бог знает, что будет вперед, и, в принципе, у него есть вся эта картина, да? Вот, но представьте себе, как это все вот оно накладывается, то, что было в истории, в одну секунду посмотреть. Mm-hmm. Ну, то есть, для нас сразу начинает голова вскипать, правильно, когда мы это начинаем представлять? И поэтому Бог человеческими терминами...
Снисходит до нашего
такого человеческого уровня. Да, он пытается нам объяснить то, что, то, как это происходит на понятном нам языке.
Ну хорошо, вот Олег из Томска снова нам пишет, и вот он говорит так: «Я думаю, что такие люди, как Сталин или Ленин, были специально допущены, так понимаю, допущены Богом для людей, которые себя считали верующими. А на самом деле для Бога они являлись лицемерами, которым Бог был не нужен». Олег, город Томск. Вот такая мысль.
Ну, я думаю, что в этом мнении есть зерно положительного смысла, действительно. Но я думаю, что это не единственная, а может быть и не основная причина. Вот, действительно, Бог через каких-то представителей вот, власти, угу. Бог проводит такую... процесс испытания, процесс испытания на прочность, что ли.
Закалки,
да, это слово как раз.
Ну, и вот еще уже закругляться нужно. Вот Владимир пишет о том, что все-таки Бог, с его точки зрения, он участвует в истории, он не спровергает цивилизации, империи. Мы видим, как империи рушились, перечисляются империи, мы знаем, их было много великих империй, ну, четыре вот этих самых великих. Угу. И вот он говорит как раз на примере современности, вот СССР, да, одна из последних империй, который кто-то называет империей зла. И тем не менее он говорит о том, что вот эта империя сначала, она, вопреки логике, во-первых, революция состоялась, и большевики победили, кстати говоря, вопреки логике. А потом империя просуществовала, и чему-то кто-то научился, весь мир, как, знаешь, как кто-то говорил Задорнов, мы учим весь мир, как не надо жить. Вот, и сами учимся, или не учимся. И вот он говорит о том, что... По всем законам истории, тактики, стратегии, физики и химии, революция 17-го года должна была быть раздавлена, но она выстояла. Я вижу причину не в силе пролетарского духа, а в свободе, которую власть Ленина и Бонч-Бруевича дала евангельской церкви. Если был Бог, который желал делать историю вместе с людьми, дал этой стране шанс пройти через все и начать строить не только город солнца на Алтае, с большой буквы, но и новую страну, в кавычках, солнца. И вот если бы Сталин не испугался, не паранойя 30-х годов не уничтожила все движения христиан, ход мировой истории, может, был бы другим. То есть Бог дал шанс. Ну, такая немножко версия, мне кажется, немножко такая, ну, спорная, может, чем-то наивная. Я вот как раз с Владимиром переписывался, сказал, но он говорит вот так вот. И еще вот момент один. Это мы говорим все-таки про Европу. Вот вся Европа, все вроде красиво вписывается. А что делать со всем остальным миром? Знаешь, у нас очень европоцентричная модель. Бог действует, христианство. Да, куда-то оно проникло. А что делать с Китаем, с огромной страной, где христианства и Бога фактически нет как такового, потому что там религии, если есть, то они такие без Бога. Что делать со всей вот этой Азией? И почему Бог не спровергает тут же Китай, столько существует лет? То есть это такая европоцентричная модель, и по поводу остального мира у меня тоже есть вопросы определенные. Я не знаю. Это тоже тайна,
ну, да,
для меня. Загадка.
На самом деле, этот вопрос действительно, мы его можем понимать лишь отчасти. И мы это обсуждали и с Андреем, нашим историком,
да,
когда мы обсуждали взаимоотношения церкви и государства. Ну, давай мы, наверное, продолжим как-нибудь еще эту тему обсуждать. Вот, она интересная и такая, ну, достаточно актуальная.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех. Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Да, это снова мы, а вот это был как раз «Патлес». Украинская песня с белорусским акцентом, очень интересно. Ну что, Денис, мы это слово для тебя, как всегда, Денис Гостев и Андрей Ребенко. Последняя рубрика, музей какой ты хотел, о чем, какой?
Дарвиновский музей.
Ничего себе, Дарвиновский музей, что, про эволюцию будем говорить?
Нет.
А о чем?
Дело в том, что Дарвиновский музей — это один из крупнейших и самых посещаемых музеев Москвы. Это такой большой-большой центр. Вот, ну, конечно, он... носит имя Дарвина, автора теории эволюции, но это не значит, что его нельзя посещать тем, кто не верит в теорию эволюции. Вот, на самом деле, это интересный музей с очень интересной экспозицией, посвященной животному миру, животному, в основном животному, ну, отчасти и растительному миру. Вот, там, например, можно потрогать шерсть вот, разных животных, послушать пение птиц. То есть, хорошо, интересно сделаны. Есть большая такая большой зал, в котором представлены макеты, ну, из настоящих, сделанные из... это были настоящие когда-то слон, несколько слонов, крокодилы. То есть, фактически, ты попадаешь, как будто ты видишь реальных живых животных, и ты можешь в условиях музея окунуться вот в какие-то примеры животного мира. И также в этом музее есть целый большой выставочный комплекс. Вот, то есть он состоит из двух частей: основная экспозиция и выставочный комплекс. И в выставочном комплексе также проходят выставки. В частности, например, сейчас проходит выставка «Стрекозы». Очень интересная выставка, которая рассказывается о стрекозах, и ты узнаешь такие вещи, которые, ну, никогда вот, даже не приходили в голову. Вот,
например, самим стрекозам даже.
Да, ну, сами стрекозы, я думаю, мало отдают отчет, что они себя представляют. Вот. Но скорость полета стрекозы, скорость движения ее крыльев, количество видов стрекоз, то есть, ну, много интересного. Вот. И также сейчас проходит выставка, называется «Челюсти». На самом деле мы, ну, привыкли пользоваться челюстями, мы люди, и практически весь животный мир ими пользуется. Но интересно то, что челюсти у каждого вида живых существ, они различны и разнообразны и по форме, и по содержанию, и по количеству зубов. Причем бывают совсем малюсенькие зверюшки, там какие-нибудь ящерицы, у которых их сотни зубов, и у которых они, если вот их бы увеличить до, ну, в целом, пропорционально увеличить, то это были бы такие монстры. Вот. Ну, кстати, как раз вот динозавры, которые вымерли какое-то время назад, у них и были вот такие... Они как раз вот... Ну, похоже на тех вот маленьких там ящериц, всяких там земноводных зверюшек. Вот, только в увеличенном виде. И вот эта выставка, она показывает, насколько все в природе продумано. Насколько вот орган, челюсть, зубы, насколько они устроены так, что каждому виду животных они очень хорошо соответствуют. Хищник, у него зубы, ну, у некоторых как крючки, у некоторых как ножи. Например, у животных травоядных, у них как перетирающие камни, вот как жернова. Ну, то есть, очень интересно. И выставки постоянно проходят, разные выставки. Это одна из выставок. Например, сейчас есть выставка подарка. Вот, как сделать подарок своими руками. Разные интересные предложения и разные интересные варианты. Там же мастер-классы проходят. Короче говоря, вы приходите туда, вы можете туда прийти на целый день. Много выставок есть, 3D-модели есть, интерактивные различные тоже выставки. Это интересно будет и полезно. И, ну, не бойтесь, что название «Дарвиновский музей». Вот, если вы действительно не придерживаетесь принцип теории эволюции, вот, и у вас другое понимание истории творения мира, это не значит, что вы не можете зайти, прийти в этот музей. В этом музее много интересного, того, что никак не связано
и с Дарвином. И то, что свидетельствует о замысле Творца, что это все.
И это очень хорошая, да, очень хорошая иллюстрация. У этого музея есть сайт, вы наберите в Яндексе, я не помню точно адрес, ну, дословно вот. Но вы набираете в Яндексе, он сразу вам «Дарвиновский музей», вам сразу будет сайт, и там есть расписание всех выставок. Вот. Заходите. Кстати, еще одна из выставок, например, называется «Талисманы Олимпийских игр». Ну, она вроде бы не связана с Дарвином.
Я прямо сейчас скрыл. Darwinmuseum.ru.
Да, да.
Через www.darwinmuseum.ru.
Да, ну, на самом деле сейчас поисковые системы так настроены, что вы только начинаете «Дар» набирать, вам сразу «Дарвиновский музей», и все. Заходите, это интересно, и вы действительно сможете приятно и интересно провести время. Там, кстати, есть и кафе, и все, что нужно человеку, чтобы приятно провести время, отдохнуть и с пользой. Заходите в музей.
Заходите в музей, заходите на сайт «Слово для тебя», заходите на сайт «Радио Новая Жизнь». Что у нас с конкурсом, Денис? У нас,
да,
мы
наш
как-то
конкурс,
объявили.
Да, мы его... Я думаю, что на этой неделе мы все-таки его...
Давай мы запустим официально,
запустим,
а то мы как-то говорим.
Мы запустим...
Везде. Звезде, на новой жизни, на слово для тебя.
Да, и будет,
кстати,
информация.
Кстати, мы объясним, что за конкурс, не все же, наверное, знают. Да.
Конкурс на название и логотип нашего сайта.
Нашей программы.
На
ток-шоу.
Правильно,
слово для тебя.
Ток-шоу, правильно.
Да. Ну, мы уже немножко устали, друзья. Конец рабочего дня, уже и недели, кстати, рабочие, завтра выходной день. Еще раз поздравьте ваших всех женщин. Хорошо проведите время. Романтично, классно, да. И отдохните.
Ну, а если женщины нас слушают, то женщин мы поздравляем,
да,
сами.
Поздравим сами. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.